Всем привет! По-прежнему ограниченно функциональный. Сегодня мы собрались поговорить о военном искусстве, обучении ему и заблуждениях, которые со всем этим связаны. И у нас в гостях Максим Бендус. Максим, привет!
Добрый день!
Какой у тебя рашгард красивый.
Да, это так. Удобно и функционально. И в паровозе удобно ездить.
Подтверждаю, у меня такой же есть.
Спасибо. Ну, я редко его использую в паровозе, конечно, больше в других местах, но неважно.
Я ни разу такое не использовал в паровозе. В самолете один раз использовал, было очень хорошо.
Я в последнее время очень, наверное, старею, очень люблю компрессионку. И на ноги, и на руки, и на тельце. Бывает так, знаете, где-нибудь так дома уже так по-пенсионерски тренируешься, посещаешь какой-нибудь там дагестанский кружок оригами, где взрослые мужчины друг друга там вяжут, ну, делают друг из друга фигурки, и очень спасает.
Ну, еще бы.
Компрессионка, ну, это... Да. Компрессионка – это гуд.
Да.
Сегодня я хотел бы поговорить как раз о военном искусстве и о современных заблуждениях, связанных с ним. После наших роликов поступило очень много различных вопросов, совершенно, с одной стороны, разных по форме, но, в принципе, одинаковых по содержанию. Некоторые спрашивали, вот одна группа вопросов, это спрашивали советы, а каким боевым искусством мне нужно заниматься. Ну, человеку нужно заниматься, который спрашивает.
Во-первых, мы тебя не видели, дорогой товарищ. Мы не знаем. Может быть, типа, ты ростом 1,50 м и весишь 40 килограмм. Значит, это будет один тип боевых искусств.
Ну, с самого начала тема, вот, допустим, как таковых боевых искусств и само название боевое искусство у меня вызывает вопросы, конечно же.
Как вы это определяете?
Да, как вы это определяете? Что вы имеете в виду? И поэтому первый, ну, это как бы первая часть вопроса. Вторые вопросы, ну, были более корректны, а вот обычному человеку, как мы уже с вами выяснили, простому обывателю, это не оскорбление, это просто статус человека, да, который в воле своей профессии не связан с какими-то там силовыми действиями, он не служит правоохранительных органов, не служит в армии, не служит в МЧС, там, ну, нигде не служит, скажем так, да, то есть, как, чем заниматься ему, вот, обычному гражданскому человеку, который живет обычной полноценной гражданской жизнью, он работает на какой-то самой, может быть, строительной, самая мирная работа, да, самая полезная, куда мы без строек, обычных бытовых, да, вот,
медик,
да, медик,
специалист по пилюлькам,
учитель, да кто угодно, менеджер, инженер, вот чем ему заниматься? То есть были такие вопросы, а что вы порекомендуете? Тоже как-то мне немножко так это в легкое замешательство ставят такие вопросы, как я могу порекомендовать вот просто так, как вы сказали, не видя человека, да? И вообще, я не знаю, что это за человек. Ну и отчасти еще я бы хотел сказать, что здесь есть такой работник, вот в студии Дмитрия Юрьевича Стас, он тоже, ну, как бы, задал такой корректный вопрос, он говорит, а вот для гражданских специалистов, для граждан, обычных граждан, какие вот курсы, что вообще придумано для них вот в современном государстве, можете как-нибудь рассказать? То есть отчасти он явился, ну, некоторый такой...
транслятором.
Да, транслятором, да, этой идеи, да, и за которую мы решили вот с вами записать этот ролик. Так вот, с чего мы начнем? Мы, наверное, поговорим об омонимах и спекуляциях. Что такое омонимы? Это слова русского языка, которые имеют одинаковое
звучание
и разное значение. Да, и разное значение. Все верно. Есть синонимы, есть омонимы. Синонимы – это которые как раз имеют разное написание и разное звучание, но означают одно и то же. А вот омонимы как раз наоборот. Вроде бы все одинаково, но морфологический и лексический смысл у этого слова разный. Так вот. Вот у нас есть такое понятие или выражение, как искусство войны. Очень часто мы его слышим, причем в разных таких, ну, как сказать, смыслах и в разных коннотациях человек употребляет такое искусство войны. Очень часто слышу такую фразу у бизнесменов. И причем они всегда, когда ты там читал трактат там Сун Цзы, да, допустим, вот искусство войны. Действительно, есть такое искусство войны, есть такой трактат, вот, это вот в современном издании, как бы, да. Его употребляют. И вроде бы как, есть слово «война», вполне себе, это слово имеет вполне себе современное выражение, да, и его можно выразить в понятиях, современных понятиях. Но я думаю, что товарищ Сун Цзы писал несколько другом, да. Есть, например, постоянно устойчивые выражения, которые связаны со словом «стратегия». Ну, например, «стратегия бизнеса», «стратегия развития бизнеса», или там, например, «он выстроил свою стратегию боя». Ну, Вот если мы говорим про стратегию бизнеса, вот, пожалуйста, разработка стратегии развития бизнеса, да? Слово «стратегия» употребляется.
Стратегия – это искусство постановки задач всего лишь.
Здесь мы сейчас пока не даем определения стратегии. Мы просто берем это слово, да, и делаем такую ремарку, что, например, у некоторых ребят, которые занимаются стратегией серьезно, да, это слово вполне себе выражается в определенных понятиях. То есть оно имеет четкое определение, да. Вот что касается стратегии боя, да, вот мы видим, допустим, там какие-то связки, вот мы видим какое-то применение, там, в боксе в данном случае, да, стратегия ведения какого-то поединка, да. Используется тактика слова и используется слово «тактический» как прилагательное какому-то существительному, да, как дополнение некоторое, да. То есть, допустим, там, что мы можем слышать? Тактическая одежда. Да?
Тактическая авторучка.
Тактика ведения переговоров, например. Вот тактика ведения жестких переговоров. Да? Есть такое? Есть. Вот тактика ведения переговоров. Ну, что касается, допустим, там тактической одежды, ну, вот я тоже так всеми. Вот смотрите, вот это вот тактическая одежда, видите? Вот мальчик в тактической одежде.
Расцветки мультикам.
Да. А вот здесь ребята, я бы тоже их назвал в тактической одежде, да. Но вот что, кто более из них тактически подготовлен, то есть для.
Ох, его знает.
Тут еще, да. Я имею в виду с точки зрения одежды, удобства, ну, в том регионе, где они будут выступать. Но я думаю, что если вот этот парень появится в такой экипировке среди вот этих, то все пули будут его.
Слишком красивый.
Да, чисто так. Поэтому тут. Это как бы такая шутка, да, то есть. Здесь мы видим, что используются как существительные, так и прилагательные совершенно в разных сферах, в бизнесе, в спорте, да, в моде. В конце концов, тактические брюки могут вообще не относиться к штатно утвержденной форме одежды того или иного государства, неважно, да, там, ну, в расцветке мультикам, ну и вообще.
Мультикам долгое время вообще не был принят на вооружение, провалили его на конкурсе, вот помнишь, был такой, и вы, наверное, помните все, был такой фильм «Трансформеры 1», там морские пехотинцы, военные американские, бегали в мультикаме. В 2007 году его прокатили на конкурсе, его не приняли на вооружение, а заплатила компания, которая разрабатывала эту расцветку, для того, чтобы прорекламировали в фильме «Трансформеры». После этого так всем понравилось, что тоже даже на вооружение приняли.
Там еще не бегает. Американские фильмы все, это просто. Такая реклама суровая, начиная с стрелкового оружия, заканчивая какими-нибудь там F-35 «Раптор» там летают. Ну, это отдельная песня, это жуть вообще. Так, допустим, у нас есть спекуляция откровенная. Вот с этим определить, что есть, значит, слова, которые употребляются как омоним, да, то есть это слово, например, может иметь совершенно противоположное значение, и мы о них поговорим.
Да. Да?
Просто мы пока видим даже, что просто вот в сфере нашей повседневной жизни, вот, например, тактика, оно относится к одежде, к ручкам, как к инструменту какому-то, пишущему в данном случае. К тактике ведения переговоров, совершенно другой вещи вообще. Переговоры и одежда, как это коррелируется, да? И тактика, или тактический, да? Стратегия, тоже как-то искусство войны, искусство боя. Ну, очень-очень много употреблений совершенно с противоположными смыслами. Ну, опять же, спекуляция, например, боевые искусства. Я когда это слышу, мне тоже как-то интересно, боевые искусства. Вот я тут взял такую репродукцию, я дам ссылку. Это «Скобарь против спецназа». Был такой выпуск на «Боевых ботаников».
Угу.
Когда там такой дедушка, который всем он там рассказывал, что у него какой-то его отец, по-моему, или его дед преподавал каким-то НКВДшникам мега, короче, какую-то систему боевых искусств и имел запрет на выезд, ну, за гранку, я вообще не представляю, как это он имел, 33 года. Что-то таких сроков даже не слышал. Почему 30, почему это коряво, почему не 32, почему не 31, почему не 36, например. 33. Ну, ролик посмотрите, повеселитесь, короче, да. Вот спекуляция, боевое искусство. Значит, есть еще, допустим, разного рода общества, как патриотические, так и исторические, которые занимаются реконструкцией до чего-то, да, и очень часто тоже они говорят, что мы занимаемся реконструкцией, там, допустим, боевых искусств каких-то, да.
И вот я долгое время являлся сопредседателем Ассоциации европейских средневековых боевых искусств.
Вот мы сейчас тоже об этом поговорим, как это понимать. Вот, например, у нас есть такое российское военно-историческое общество, да, и вот они тоже занимаются некоторой реконструкцией, видите, вот.
О, Макс, он у нас выступал тут неоднократно с бородой.
Ну, вполне себе, потому что почему? То есть эти люди занимаются реконструкцией, и о реконструкции мы тоже поговорим. Вот есть реконструкция вот такого рода, видите, смотрите, да? Вот это как Наполеоника, здесь немножко У нас римская эпоха, пожалуйста, вот такие люди прекрасные, да, то есть они занимаются реконструкцией, и некоторые из них откровенно считают, что вот это, вот это тоже реконструкция, да, то есть это уже как бы Первая мировая, и там, соответственно, это Великая Отечественная часть, вот видите, как там, то есть ребята занимаются реконструкцией, и некоторые из этих ребят откровенно считают, что они занимаются чем-то вроде вот там, ну, каких-то там боевых искусств или развитием каких-то боевых искусств. Вот, например, всякие казачества, казаческие общества, это вот, например, Волжское войсковое казачество, у них сайт есть, тоже дам сайт, посмотрите, почитаете. Вот, например, видите, какие-то такие занятия практически, там, с шашкой, боевое искусство, казаков, традиционное. Вот они тут фехтуют, да? Ну, что-то там, выполняют какие-то упражнения.
Да, они фехтуют, скорее они крутки всякие изображают из себя. Ну,
это часть, сегодня это часть нашей реальности, и тут же, и возле этого явления, возле таких явлений, да?
Вижу картинку из моего любимого учебника фехтования Капо Ферро, автора итальянского.
Да. То есть здесь получается, что я хотел сказать, что сейчас тут такое разнообразие, вот просто запредельное, у всех приставка боевой, стратегический, тактический, военный, и вот эти все определения, ну, они...
Это не определение, это термины.
Ну, или термины, да, там, они как бы, прошу прощения, да, термины, они вводят человека в заблуждение, это с одной стороны, а с другой стороны, ну, естественно, придают занимающимся, ну, важности какой-то там, допустим, надежности ощущения, да, эффективности применения, ну, прежде всего, конечно, с целью для кого-то вовлечения людей, а для других людей с целью получения вполне себе конкретной коммерческой прибыли. Ну, прибыли.
Да.
Коммерческая цель, да, прибыль, да, да? Да. То есть, например, там, если вы секцию открыли, чем круче название, чем более оно грозное, да, тем вот тут для вас, наверное, это выльется в вполне себе серьезный доход.
Вот я, например, сейчас скажу, в 1997 года преподаю историческое фехтование постоянно. Я долгое время не мог понять, откуда, черт возьми, в залах исторического фехтования такое количество девчонок. Иногда их сильно больше, чем парней. А потом вдруг я подслушал внимательно разговор одной из своих учениц, и вдруг я понял, откуда их там много. Говорит, там, вот я типа на фитнес пошла, ты спортом занимаешься? Конечно, занимаюсь. Там, а где ты фитнесом занимаешься? Я фитнесом, я историческим фехтованием занимаюсь.
О, то, да, такой бренд.
Все каким-то фитнесом, а, извините, я не как все.
Я не как все, да. Но тем более это модное, действительно модное увлечение в свое время было. Да и сейчас остается модным.
Девчонки, никого не хочу обидеть и никого конкретно в данном случае не имею в виду. Занимайтесь, молодцы. Вот так.
Давайте посмотрим на проблему эту с другой стороны. То есть действительно определим, что такое военное искусство и его составляющие в понятиях, которые сейчас приняты для современной реальности и определены вполне себе конкретными документами. А такие, как ни странно, документы есть. Понятие военное искусство. Да, военное искусство – это теория и практика подготовки и ведения боевых действий на суше, на море, в воздухе, ну и теперь еще в космосе, то есть в околоземном пространстве. То есть мы шагнули далеко вперед, после с нашими предками.
И вверх.
И вверх, да. И как высшее воплощение военного искусства, да, высшим воплощением военного искусства является стратегия. Да. Военная стратегия – это теория и практика, наука о ведении войны, да, одна из составляющих, естественно, военного искусства, как же, как я уже сказал, это высшее его проявление, охватывает вопросы теории подготовки к войне, прежде всего, планированию боевых действий, планирование ведения боевых действий, исследует какие-то закономерности войны, то есть это что-то очень такое вот, ну, большое и самое большое в военном искусстве, как науке, опять же, да, и если привязываться уже конкретно, это вот как раз глобальное ведение войны подходит под стратегию. Как мы помним, есть Академия Генерального штаба, вот там ребята учатся как раз работать на стратегическом направлении, управлять фронтами, да, вести всю военную кампанию, неважно какого она свойства, вести всю военную кампанию. Есть вторая составляющая военного искусства, которая тоже имеет жесткое определение, закрепленное в документах, в современных документах. Это оперативное искусство. Да? То есть это теория и практика. Опять же, это теория и практика, это теория и теоретическая и практическая наука, тоже составляющая часть, ну, военного искусства, которая занимает ну, как выражается, промежуточное положение между тактикой и стратегией, да, изучает методы подготовки ведения совместных и самостоятельных операций боевых действий какими-то крупными воинскими формированиями, корпусами, объединениями армий, фронтами, группами фронтов, ну и войсками РВСН, потому что они действуют вот на оперативном как раз зачастую, как сказать, участке. Да. Самым низшим, но ни в коем случае не менее главным, да, является тактика. Та же, как составная часть военного искусства, это тоже теоретическая и практическая наука, она занимается ведением, изучением ведения боя соединениями, ну, типа бригада, дивизия, корпус, частями, ну, если, например, это отдельный корабль, да, подразделениями различных видов вооруженных сил, родов войск, спецвойск на суше, в воздухе, на море, ну и опять же сейчас вот уже в околоземном пространстве. Да? И все вот это вот, вот это все, вот три таких кита больших и составляют военное искусство. И вот в определении тактики, да, прозвучало ведение боя. Вот как говорят боевые искусства, да, вот слово «бой» я понимаю вполне себе конкретно, потому что меня этому учили в Суворовском, в военной академии. И, например, если мы возьмем, ну, например, вот такой боевой устав, боевой устав воздушно-десантных войск, часть 2, батальон рота. Выглядит вот так эта книжечка. Ну вот, вполне себе нормальная книжечка, это нормативный документ в случае чего. То есть он обязывает командира, например, там, выполнять свои обязанности, ведя боевые действия, согласно вот это вот. То есть оценивать обстановку, принимать решение на бой и все остальное делать согласно вот этой вот книженце, согласно тех пунктов, которые здесь описаны. Да, естественно, есть особенности. Это база. Ну, как вот азбука, назовем это так, да, своеобразная. И вот есть определение боя, да, что бой – это организованное вооруженное столкновение соединений частей и подразделений воюющих сторон, представляющее собой согласованное по цели, месту, времени удары, огонь и маневр в целях уничтожения разгрома противника и выполнения других тактических задач в определенном районе в течение короткого времени. Вот у боя есть вполне себе конкретное определение, которое записано вот в этом уставе. Да? И мы видим, что бой включает в себя организованные и согласованные по цели, месту и времени удар, огонь и маневр. И у этих, как бы сказать, составляющих боя тоже есть определение. Немножко скучная часть сегодняшнего ролика, читаю определение, да, там, произношу определение. Удар – это составная часть боя, заключающаяся в одновременном поражении группировок войск, объектов противника, ну, путем мощного воздействия на них ядерным и обычным вооружением и войсками. Ну, соответственно, они, удары, я имею в виду, бывают разные, в зависимости, например, от применяемых средств, они могут быть ядерные, там, огневые, ракетные, ракетно-артиллерийские, авиационные удары, удары войсками. В зависимости от того, что, от какие силы привлекаешь к удару, они могут быть там массированные, сосредоточенные, групповые, одиночные. Вот это вот удар, это составная часть боя, да? Ну, огонь, это тоже у нас одно из основных средств ведения боя. Огонь бывает массированным, ну, вообще эффективность огня достигается его массированием, то есть сосредоточением на каком-то участке, внезапностью, меткостью, умелым управлением, если понимаете, управление огнем, как переносишь там какие-то цели более важные. Да? Но есть еще маневр, он тоже составная часть боя, естественно, это организованное выдвижение войск в ходе боя на новое какое-то направление или рубеж, район в целях занятия более выгодного положения по отношению к противнику и создания необходимой там, группировки, ну, сосредоточение сил и средств на каком-то вот там рубеже, направлении. Здесь, опять же, есть жесткие определения вот всем понятиям, бою и его составляющих, да. Есть, например, наступление, например, как часть боя, да, оборона, тоже есть определение, вполне себе конкретное, да. Есть понятие, например, у десантников, есть понятие рейд, да, то есть это форма тактических действий, да, то есть это вот не вид боя, а форма тактического действия, когда ты, допустим, заключается в том, что ты передвигаешься по территории противника, ведешь бой, там, уничтожаешь, например, последовательно захватываешь, там, уничтожаешь всякие, там, выводишь из строя, там, ранее назначенные объекты или обнаруженные, выявленные вот в ходе рейда, дезорганизуешь управление войсками, дезорганизуешь работу тыла, нарушаешь коммуникации, ну и в конце концов имеешь, наверное, цель выйти в какой-то район и завладеть им и удерживать до прибытия основных сил, к примеру, да. То есть все эти определения, в смысле все эти понятия, господи, что, определены четко, грубо говоря, нормативным документом, коим является вот, этот, вот эта книжка. И она не только такая, есть еще другие книжки, их много, и мы о них как бы немножко поговорим, да. Вот сейчас есть такой прикол, что во всех боевых уставах мне нравилась эта фраза «Успех на стороне того, кто смел в бою, постоянно проявляет творчество, разумную инициативу, диктует свою волю противнику». Прекрасная фраза. Так вот, кроме вот этих всех документов, которые касаются боевых уставов, есть разные части их для разных, соответственно, подразделений. Первая часть, соответственно, это отделение, взвод. Мы видим вторую, есть еще третья. Там все описано и дано в терминах, и описано действие командира. Но, как правило, вот, допустим, человек, который не служит в армии, не является офицером или прапорщиком, то есть руководителем, он сталкивается с более, тоже с тактическими какими-то приемами, которые, в принципе, называются приемы и способы действия солдата в бою. И это, по сути, какая-то низшая ступень, и это даже не азбука, это, ну, то есть не азбука, это алфавит военного искусства. Вот мы же, помните, военное искусство, стратегия, оперативная тактика, потом разобрали еще ниже, что такое бой, как составная часть каких-то тактических действий. Он бывает разные, обороны, наступления, рейды какие-то, да, включаются какие-то вот определенные способы, тактические способы ведения, четко определенные. И вот мы добрались до того, что вот нам нравится всем, мужчинам. Мы играем в войнушки, что мы отрабатываем во время, например, там, какой-то реконструкции. По сути, мы отрабатываем какие-то отдельные, ну, действия, да. Мы же не можем себе позволить, например, действительно собрать дивизию 12 тысяч и осуществить боевое слаживание в составе дивизии в полном объеме со всей техникой. Это как-то будет проблематично.
Иногда на страйкболе получается собрать несколько тысяч человек с каждой стороны.
Да, но слово «боевое слаживание» к этой толпе не подходит.
Нет, тут наоборот строго боевое разлаживание там отрабатывается. Только оно.
Об этом и речь. Ну вот есть, допустим, я тут притащил старую книжку «Приемы и способы действий солдата в бою». Вот так выглядит, обшарпанная.
Вот, это прям так. Видно, много к ней обращались.
Да, 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 что-то они прям такие все. Ну, тут все есть, в принципе, что должен знать солдатик. И вот, ну, нормальные люди откуда изучают книжку? С оглавления. Вот мы берем оглавление. «Действия солдата в бою», «Способы передвижения солдата в бою», «Приемы и правила стрельбы», да? Справочные данные для проверки боя, для проверки и приведения к бою стрелкового оружия, способы метания ручных и осколочных гранат, приемы и способы борьбы с противником в рукопашном бою, инженерные заграждения противника, приемы и способы защиты от оружия массового поражения, способы ориентации на местности, приемы и способы оказания медицинской помощи. Я только первую главу прочитал. То есть, вот, в принципе, то, чем мы занимаемся...
Хорошая тут надпись. Бесплатно.
А, ну, это же Министерство обороны, да? То есть, в принципе, вот, я говорю, это база. И мы это все любим. Это хорошая вещь. Это хорошая вещь для тренировки. Просто для досуга. Вот так вот. Опять же, все приемы, которые мы отрабатываем, они также имеют вполне себе конкретное, во-первых, назначение, да? В бою, естественно, да? И конкретное воплощение. То есть они воплощены как в технике своего выполнения, так и в том оружии или той экипировке, в которой они обращаются, в которой они задействованы. Да? Здесь очень много всего интересного. Да? Вот я тут взял, например, еще две такие книжки. Это, вот, например, «Мотострелковое отделение в разведке». Вот такой вот книженце. Да? Вот она есть. Да, тут. «Как вести, допустим, разведку обычным отделением мотострелковым». Вот это вот наставление по стрелковому делу для автоматического пистолета товарища Стечкина. Вот так вот просто. Стечкин, он и в Африке Стечкин. Прекрасная вещь. То есть, все вот это на самом деле действительно азбука. Ну, или алфавит. Но любая эта книжка, любое это наставление, ну, это наставление по стрелковому делу, я мог бы еще, например, принести, например, правила стрельбы и боевой работы для какого-нибудь комплекса ПВО. Да? Это все тоже является частью, да, военного искусства, ну или боевого искусства. Да? Что я могу тут сказать? Да? Тут какие получаются основные заблуждения у тех людей, которые не связаны непосредственно с изучением вот этого вот всего этого материала профессионально, то есть будучи курсантом, например, там, военного училища профессионального образования или военной академии, или уж не дай бог академии генерального штаба, да, где там тебя будут учить стратегии, да? То есть, как правило, вот что я вижу, я лично вижу, да, как ну, как-то относящийся к вооруженным силам человек, я вижу следующее, что, например, на историческом фехтовании, да вообще на любом фехтовании, или даже не на фехтовании, в традиционных единоборствах, в современных спортивных единоборствах, на живой бой, я вижу везде реконструкцию дуэльного поединка. То есть к бою, вот в том определении, которое нам дает боевой устав, это отношение не имеет. Как правило, это действительно реконструкция дуэльная, это поединок, это не бой.
Я как специалист по фехтованию с очень многолетним стажем могу определенно точно сказать, что к ведению войны фехтование, как оно вообще появилось, как оно развивалось, как мы его знаем, имеет крайне предельно ограниченное отношение. То есть в фехтовании есть понятие удара и укола? Есть. Есть такие действия в бою на войне? Угу. Тоже есть. Собственно, конечно, на этом их соприкосновение
и заканчивается. Да, вы можете применить какой-то прием. Да. В чистом виде, или адаптировав его, мы об этом будем говорить. Но пока, вот допустим, я просто говорю про основные заблуждения, да, вот реконструктируют дуэльное фехтование, да, и думают, что некоторые откровенно говорят, мы там занимаемся боевым искусством. Я говорю, вы не занимаетесь боевым искусством. Да, это какое-то искусство, искусство владения клинком, искусство фехтования, искусство ведения поединка, но к боевым действиям, ну и к понятию боя современному, да и вообще как к любому, оно не имеет никакого отношения. И когда начинается со мной спорить, я говорю, дай мне определение боя. Просто я иногда устаю, бывает там с людьми, я говорю, давай определение боя, определение маневра, удара, огня, и тогда будем разговаривать. Ну, обычно человек не дает ничего, я говорю, ну, почему ты со мной споришь? Из чего стоит военное искусство? Тишина в эфире, ну, в ответ. То же самое с традиционными единоборствами. По сути, это тоже поединок, только без оружия. Фехтование было оружие, а здесь мы стали с вами и по какому-нибудь там лондонской технике бокса, там удар-выпад, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Да? Потом, традиционные единоборства, которые мы видим, типа карате, там, что там еще мы видим?
Кунг-фу!
Да хотя бы даже тоже кунг-фу.
Йодо!
Сейчас, я не знаю, есть ли у меня... Вот, кстати, вот здесь вот хема, я же о нем говорил, а вот это типа что-то типа Бугарта.
Да, но это какой-то крайне странный турнир в разряде один на один.
Это даже, скорее всего, какой-то, может быть, фестиваль, скорее всего, какие-то показательные выступления, я предполагаю, верхняя картинка.
Да, да.
Возможно,
да,
что это не поединок спортивный,
тоже
да?
Тоже может быть.
Но вот показуха. Именно это, да, именно показуха, как вы выразились. Потом, что мы можем, допустим, вот наши вот эти традиционные единоборства, вот карате, да, который некоторые называют боевым искусством. Это дзюдо, прекрасный вид спорта. Что карате, что дзюдо, да? Прекрасное традиционное единоборство, в данном случае японское, что карате по своему происходу, что дзюдо. Сейчас, естественно, это международные, ну как сказать,
явления,
да. Что там еще я хотел показать? Ну, вот кендо, да. Это тоже, по сути, дуэльный поединок. Двое мужчин бамбуковыми мечами друг друга там бьют, и все с ними хорошо. То есть это вот такой вот дуэльный поединок. Значит, дальше, вот. Это уже спортивное единоборство современное. Мы видим бокс, одно из ярких, красочных, бесподобных видов спорта как таковых, да, и видов спортивного единоборства. Это мы видим вольную борьбу. Да, человек стоит на таком мостике, это девочки, кстати, борются. Женская вольная борьба, это прям хорошо. Так, значит, следующее заблуждение. Есть такой суррогат тактических действий и приемов. Когда люди занимаются, например, пинболом, хардболом, страйболом.
Теперь еще есть лазертаг.
Лазертаг, да. Вот, кстати, я тут хотел пошутить, но потом пошучу. Значит, вот эти люди, это страйкбол, внизу хардбол.
О, все знакомые лица на страйкболе, я смотрю. Хе-хе.
Так я же, как сказать, выбирал специально. Значит, что здесь можно сказать? Да, действительно, бывает так, что и спецподразделения берут в руки приводы и что-то отрабатывают. Но... Как дополнение, в смысле, как дополнение, это работает прекрасно, но как основная дисциплина, мягко говоря, это не работает. Более того, результат, что, например, реконструирование поединка, ну и что реконструирование каких-то тактических действий без тактических действий на таких вот мероприятиях, как страйкбольные какие-то игры, пинбольные, еще, они зачастую даже начинают формировать целую кучу ложных навыков у человека. То есть лучше так не делать.
Я страйкболом занимаюсь очень плотно с 2003 года. Внезапно я выяснил, что у меня 15-й сезон, только что вот подошел к концу фактически. Мы честно заявляем всегда, у нас в уставном документе написано, потому что люди мы серьезные, все привыкли через определение понятий делать. У нас прям написано, что страйкбол – это тактическая игра друзей, служащая приятному времяпрепровождению. Собственно, на этом все.
Некоторые люди просто, ну, не знаю, ввиду чего, да, воспринимают это более чем серьезно. И, к сожалению, пытаются транслировать это в жизнь. Вот я все жду. Я, видите, здесь изобразил травматические пистолеты, то есть оружие ограниченного поражения. Да? Я все жду, когда будет там мега-хардбол, когда ребята наконец-то будут друг друга стрелять из травматов, ну, на играх. Я боюсь, что тактика действий по сравнению с пайнтболом, по сравнению со страйкболом, даже с хардболом, существенно изменится.
Было такое развлечение в 19 веке. Угу. Стрельба друг по другу из боевых пистолетов при помощи восковых пуль.
Угу.
Вот. Это очень больно и может привести к серьезнейшим травмам, но все-таки не свинцовая пуля.
Угу.
Вот это такой был супер-хардбол 19 века.
Наверное, работало жестко. Значит, какой ВОСТ тебе прилетит, да? Значит, есть такой прекраснейший спорт, называется практическая стрельба.
Вот. Да.
Да? Большинство, огромнейшее большинство практических стрелков – это серьезные. Очень серьезные и очень адекватные люди. Но даже среди них попадаются некоторые ребята, в основном из такой оголделой молодежи, как ни странно, которые почему-то считают, что практическая стрельба – это вот, ну, как бы сказать, какая-то… Это тоже боевое искусство. Да, разумеется, отдельные приемы практической стрельбы могут быть применимы солдатам в бою и применяются. Как в чистом виде, так и с какими-то доработками. Ну, с учетом экипировки, оружия и всего остального. Потому что все-таки солдат в бою экипирован несколько иначе, чем спортсмен выступающий, понятное дело, да? И имеет другое оружие. Как правило, у солдата уже штатное оружие.
Контекст у него несколько другой.
Конечно, конечно. Значит, основная масса приемов, наверное, будет полезна полицейскому. Кстати, был ролик, надо на ссылочку дать, как раз было даже два ролика, по-моему, с мужчиной, который сюда приходил, который в Окленде в полиции работал. Как раз...
Михаил.
Да, Михаил, прогресс по практическую стрельбу с абсолютно адекватным инструктором, там молодой человек, но он прям мега адекватный, очень хорошо рассказал об этом всем, да. Они как раз об этом и говорили, что даже полицейские там занимаются, у них есть свои особенности, они как раз о них и говорили, об отличии, допустим, спорта от той боевой подготовки, той огневой подготовки, которым занимается полицейский, ну, во время обучения и потом в ходе службы. Значит, и если так уж говорить, вот глобально, то есть взаимное влияние практической стрелки, стрельбы, как спортивной дисциплины, на, например, даже приемы работы полиции, армии и спецподразделений. Очень часто нормальные инструктора посещают спецподразделения, а спецподразделения посещают школы практической стрельбы. И там никто там, ну, я говорю, практические стрелки на 99% люди очень адекватные, потому что, ну, оружие, оно всегда человека дисциплинирует, в моем представлении. И вот эти ребята просто обмениваются опытом. Они пробуют какие-то, допустим, спортивные приемы адаптировать к условиям боевого применения. Соответственно, силовики, глобально так скажем, боевики-силовики показывают что-то спортсменам, спортсмены им. Это взаимный обмен знаниями. Но никто никогда, ну, вряд ли, наверное, какой-нибудь там боец спецподразделения сейчас вот возьмет, вот, типа...
Схватит
свое штатное вооружение и пойдет там практически пострелять и всех зарулит, если он не имеет практики именно тренировки практически, приема практической стрельбы для соревнований, да. То же самое любой адекватный практический стрелок вряд ли скажет, а давайте я заменю какой-нибудь там номер вашей оперативной группы, да, и вот там выступлю.
Сейчас всех победим.
Ему скажут, слушай, не надо, ты спортсмен, не стоит, это разные вещи, но взаимный обмен всегда происходит, да. То есть здесь, опять же, надо быть спокойным, адекватным, адекватно оценить ситуацию и понимать, что если ты занимаешься вот такими вещами, да, то ты занимаешься просто развлечением, увлечением, спортом, да, и не надо, как бы сказать, ну, на себе, как, давать себе какую-то, как, завышать свои вот эти вот возможности, что ли, давать себе какую-то ложную оценку, как боевику, как бойцу универсальному, что я вот там боевым искусством занимаюсь, значит, я могу победить в бою, да. То есть формирование ложных навыков зачастую как раз-таки играет потом с такими товарищами злую шутку.
Да? Не, потому что когда играю в страйкбол, а играть приходится много, и в свое время еще играли больше, но там же это игра, а игра подразумевает, что кто-то победил, а кто-то проиграл.
Проиграл, да, конечно.
А контекст твое вооружение, конкретные задачи, конкретные условия диктуют вполне себе проверяемые, точнее, даже не математические, а арифметические вычисляемые задачи и способы, которыми ты будешь выполнение задач добиваться. Конечно. Например, если ты хочешь, чтобы ты победил кого-то в страйкбол, тебе нужно в том числе довольно быстро перемещаться по полю боя, чтобы оказываться в нужное время, в нужном месте. Значит, например, вот залегло подразделение противника из 40 человек, и мне нужно обойти его с фланга. Поступила мне в радиостанцию такая задача от командира. Там, второй, я первый, веди своих быстро туда, вот как на карте обозначено буквой «Б». До противника 150 метров. Я точно знаю, что никто до меня не дострелит. Я всех своих в полный рост поднимаю, и мы все вместе на расстоянии 150 метров, помахивая ручками, так сказать, людям, которые рассматривают нас вполне настоящие боевые оптические прицелы, оббегаем их с другой стороны. Но, естественно, никогда в жизни ни у кого бы такая идея не родилась в голове, если бы это были автоматы Калашникова. Да господь с ним автоматы Калашникова, даже обычные гладкоствольные ружья. Потому что 150 метров – это не дистанция.
Ну да, никто бы не стал бы проверять, долетит, не долетит. Просто долетело бы и поразило.
Я просто точно знаю, что не долетит. Поэтому, да, я, конечно, могу играть в войну. Есть такая даже дисциплина, мил-сим, когда есть вводимые специальные ограничения, что нельзя вставать на такой дистанции, это просто моветон. Но если мне конкретно сейчас в игре нужно победить, вот там у нас суточная игра, осталось полчаса до конца, я не могу подводить свою сторону никак, поэтому я перестану кривляться. Точно знаю, что ничего не долетит, мы встанем, радостной гурьбой, ускачем в лес, и таким образом совершим маневр в рамках существующих правил.
Да, выберите охват, допустим, вы зайдете с фланга, ну там атакуют,
всех
или с тыла,
всех
там, вот порешите.
И всех постреляем, но опять же, этому приходится тренироваться специально.
Конечно.
Вот, а раз ты уже натренировался, это входит у тебя уже в зону безусловных рефлексов.
И вы можете подняться так, допустим, думая, что не прилетит при нормальном контакте огневом с нормальным стрелковым оружием. Ну, неважно, какой категории, там, боевое, ручное, стрелковое, там, неважно, что это будет. И это будет плохо для здоровья. Так вот, если мы представим немножко другую ситуацию, такой мысленный эксперимент. Представьте, что у нас есть машина времени, и мы с вами прилетели в будущее. И вот представляете, допустим, вот в свое время, ну, мы же сейчас пытаемся реконструировать вот наше время, прошлое. А вот если мы попали бы в будущее, наверняка там были какие-то реконструкторы, которые реконструировали наше настоящее, да? И вот нас реконструировали, да. И вот, представляете, допустим, они узнали, что существовал какой-то, например, ну не знаю там, ну допустим, тот же Клим Жуков, как вы, да? И он пошел в армию и там управлял бы ПЛА. Или там служил, там, не знаю, там, в ПВО войсках и был каким-то там номером расчета, да? То есть он в те времена занимался тем боевым искусством, понимаете, у него была целая куча, там, допустим, даже трактатов того времени, да, в виде наставления, какие-то наставления, правил стрельбы, боевой работы, понимаете. То есть я к чему хочу сказать, что во времена, например, Агриппы, ну, или вот этих товарищей, БПЛА не было, не было комплексов ПВО, но у них были вот такие вещи, да, и они вынуждены были этими вещами решать боевые задачи, в том числе. В данном случае сейчас это, ну, как бы дуэльные поединки, да, но я говорю про боевые задачи сейчас, да. То есть, наверняка, те реконструкторы будут восстанавливать БПЛА, будут читать вот такие вот наставления от Министерства обороны и пытаться, допустим, какие-то, может быть, даже, допустим, там, зарубы вести на БПЛА времен 21 века или там друг друга дрючить комплексными ПВО. То есть, и действительно они будут изучать эти правила, пытаться их как-то воплотить, как они это понимают. Это очень важно, потому что мы сейчас воплощаем, как мы это понимаем, а не как...
Оно было по-настоящему.
Да, было по-настоящему, да. И представьте, допустим, там какое-нибудь будущее, вся экология, бах, вы там налетали на БПЛА, и вам такой счет за эксплуатацию, допустим, там ДВС, двигателя внутреннего сгорания, ну, реактивного в данном случае, пришел, что ну нифига. Или, например, там вам кто-нибудь звонит.
Знакомый. А ты ему, меня-то за что? Да, я же реконструктор!
Да, да. Или, например, там тебе друзья говорят, сходи к психологу, ты работал на 3D-принтере, то есть аутентично выполнял там какие-то эти, там, а не на мысленном сканере каком-нибудь и на креаторе материи, типа, подумал, он что-то создалось, да, там, типа, ой, ты там не замучился выпиливать это все? А кто-нибудь подойдет, такой, я вообще считаю, что это рептилоиды сделали. Ну, не могли наши идиотичные предки из 21 века на станке с ЧПУ Фанук 6 вот эту фигню сделать? Да не могли, это рептилоиды. И вот, если бы мы там на 500 лет вперед бы махнули, стопудово бы такое увидели. И они бы тоже там спорили, а что это? Дуэль не поединок, боевое искусство. Что такое боевое искусство наших предков? Ну, с боевыми искусствами мы более, ну, менее разобрались, настоящими, настоящим военным искусством, из чего оно состоит. Рассмотрели заблуждения, ну, так вот вкратце, да? Ну, вопрос которые мне задавали в комментариях, в том числе, это боевое искусство для простого обывателя. Да? Опять поясню за простого обывателя. Ну, мы тут все, опять же, простые обыватели, но некоторые есть непростые. Без шуток. Вот, например, вы знаете, тут меня удивило, я какой-то ролик смотрел в новостях, новостной, и там был депутат, который помогал, там заложник какой-то местный, там городской сумасшедший захватил какую-то женщину. Пришел депутат, там был уже ОМОН или СОБР, я не помню. И он, представляете, достал свой ПМ, оказалось, что его им наградили, и пошел там с ним разбираться, с этим вот товарищем, кто захватил заложницу. В новостях был, он, правда, давно. Меня так удивляет, а за какие-то заслуги этот депутат получил наградное оружие.
Может, он военный был?
Ну, я думаю, что он уже депутатом получил его, потому что он вроде как гражданский, не связан ни с службой в органах, ни со службой в армии. Потом, например, вот у нас есть депутаты, у которых есть неприкосновенность, да, есть дипломаты, у которых есть неприкосновенность, да, то есть они явно непростые обыватели. Вот вас могут тронуть, а их нет, грубо говоря, да. Еще одна у меня такая история на памяти всплыла, значит, я как-то столкнулся с одним очень серьезным, богатым человеком, который возглавлял очень серьезную полугосударственную контору, точнее, филиал. Он вызвал своего начальника отдела охраны службы безопасности и сказал: «Я хочу вот такой вепер под калибр 7.62×39». Тот ему задал вопрос: «А вы охотник, там вообще у вас гладкоствольное ружье есть?» Он: «Не-не-не, хочу вепер». Решил я, говорит, заняться практической стрельбой. Ну, это давно было, может, там, лет 10 назад. И тот ему, представляете, сделал за неделю. Вот я думаю, что простой обыватель, извините за такое повторение, вряд ли бы себе смог позволить вот такой ход конем. Представьте, чтобы у вас появился сразу нарезной ствол. Как он сделал, историю умалчивает. Ну,
да, на фирму оформил, скорее всего, конечно. И просто шефу выдавал, да вроде нет, как выдавал.
Там вариантов миллион, я уже не буду, ну, выдумывать, да, как сделать. Вариантов миллион, не будем рассказывать эти все неприятные схемы, как можно сделать. Да? Ну, если у тебя есть деньги... Вывод такой, да, что можно сделать все, и ресурс административный. И его начальник отдела охраны и службы безопасности до этого был начальником РОВД. Угу. Ну, что тоже, конечно, позволяло ему решать некоторые вопросы не совсем так, как решает их простой обыватель. Как бы это всех не бесило. Да? Так вот, значит, поговорим про боевое искусство для простого, боевое, естественно, в кавычках, для простого обывателя. Чтобы ты ознакомился с боевым искусством без кавычек, надо изучай марать. Военное искусство, да, иди служить в армию, мечтай стать генералом. И тогда ты точно охватишь все военное искусство, включая стратегию. Да? То есть меняй свой статус. Тут пройдешь весь путь, это точно от солдата в бою его одиночных действий, ну, помнишь, тот солдат, который мечтает стать генералом, до генерала. Действительно так, если ты становишься курсантом военного училища профессионального образования, ты начинаешь свое обучение с самой базы. То есть ты начинаешь действовать как солдат на первом курсе, там все эти полевые выходы, там... Ничего такого вот запредельно стратегического нет. Ты, конечно, изучаешь военную историю и касаешься каких-то стратегических задач, которые решались, например, в Средневековье одним сражением. То есть, тактические и стратегические задачи были объединены, ну, в рамках одного сражения. Там, этим способом они решались. Но ты все это пройдешь. Вот весь путь пройдешь, все. Если, конечно, ты все-таки не хочешь менять свой статус, то твои боевые искусства будут в кавычках. И они будут сводиться прежде всего к такому главному аспекту – это самооборона. То есть вот то, что разрешено законом, у нас есть, например, оружие ограниченного поражения, которое предназначено для того, чтобы гражданин себя оборонял. Мы об этом рассказывали в ролике про оружие. Есть, соответственно, возможность получить ружье там, без права его ношения как охотника, только для хранения, поставить его в сейф и охранять свое жилище, там, свой дачный участок. Да? То есть мы об этом тоже говорили в ролике об оружии. Здесь возникает сразу вопрос о самообороне. Но ты это сможешь сделать только после достижения полной дееспособности, то есть возраста 18 лет. А до этого что, тебе не обороняться? Обороняться. Значит, прежде всего, это спортивное единоборство. Бокс, вольная борьба, самбо. Можно заниматься с детства, готовить себя к будущей взрослой жизни. В детстве тоже много опасностей, но, поверьте мне, во взрослой жизни их немножко больше. И ставки немножко больше. Хотя дети друг друга бывают убивают, что плохо. Значит, после всех этих вот спортивных единоборств, которые тебе дадут и базу хорошую физического развития, и, соответственно, дадут определенные навыки, ну, в данном случае пока спортивные, то есть, которые тоже, как мы уже говорили, могут быть использованы в бою, пускай с адаптацией, не в чистом виде, но могут. Это база. Это база, это безусловная база. Прикладные виды всякие, да, вот единоборств. Здесь есть различные курсы. Ну, если там сейчас там модный крафт-мага, там еще что-то такое. Ну и у самбо есть целая куча прикладных, скажем так, курсов, назовем это так, да, то есть когда ты применяешь, например, действуешь с ножом, действуешь с каким-то вооружением, то есть все это тоже можно вполне себе найти сейчас, даже интернет в помощь, то есть есть много очень соответствующих школ, то есть это можно сделать. Ну и, соответственно, когда ты уже прошел школу спортивной подготовки, некоторой прикладной подготовки, как человек, который серьезно озабочен самообороной, да, ты можешь себе позволить по достижению 18 лет купить себе оружие ограниченного поражения и оружие для самообороны. Естественно, когда ты приобретешь оружие, возникнет вопрос о постоянном совершенствовании навыков его применения. Здесь как раз, вот я говорил, прекрасный спорт, практическая стрельба. Еще раз покажу слайдик. Вам в помощь. Вот. Естественно, практически вот это вот в армии, да, там ползают так. То есть, если этого мужчину заставить поползать и побегать вот так, я думаю, что он с большим трудом будет выполнять все свои приемы практической стрельбы, если, конечно, вообще добежит, как бы, да. Но, с другой стороны, а вот этим ребятам некоторые его приемы просто не нужны или просто опасны, да. И мы об этом сейчас тоже немножко скажем в рамках только уже самообороны. Значит, здесь что, момент какой, да. То есть, практическая стрельба – это прекрасный способ совершенствования навыков. Это хороший спорт. Правда, очень затратный по нынешним временам, но он в некоторых случаях может серьезно помочь. Но в некоторых нет, мы об этом тоже скажем. Ну, вообще, это нормально. Нормально для человека не биться на руках с каким-то товарищем, да, а отдалиться от него, чтобы ему прописать, но самому не огрести, извините за сленг.
Это то, с чего началось боевое искусство в человечестве вообще. В целом,
вообще, да. То есть, сначала дрались на
кулаком, каменный нож, вместо того, чтобы бодаться с мамонтом в копейном бою, изобрели сначала копьеметалку, потом прощу, потом лук.
Ну, кстати, я тоже подготовился, извините, что... Вот, смотрите, вот видите, был такой каменный нож, и ты все равно подразумевал контакт. Потом кто-то, представляете, придумал оружие массового уничтожения, каменный нож примотал к палке. И он мог достать гораздо раньше. И, по сути, быстрее, да, то есть. А потом, ну, люди допетрили до более серьезных вещей, да. То есть, желание отдалиться от источника опасности, извините, вниз головой.
Да.
Оно постоянно присутствовало.
Сначала было проща с копьеметалкой, потом уже лук придумали, и то не все. А и некоторые не все, забыли.
Да. И вот теперь...
Например, аборигены в Австралию приехали с луком, а когда туда приехали европейцы, они уже примерно... Около 10 тысяч лет, как не знали, что такое лук, вообще забыли, там было не надо.
Конечно, ну, что кого-то добывать на расстоянии, прежде всего зверя, например, да. Так вот, значит, вот эти основные рекомендации, чем может заниматься гражданский человек. Но не все так просто. И в качестве таких выводов, да, общих, я бы сказал, что первое, не испытывайте ложного пиетета перед искусствами прошлого. Любыми искусствами, там, поединка, боя.
Во-первых, мы про них почти ничего не знаем, начнем с этого.
Да, во-вторых, все-таки мы живем в материальном мире, и если брать материальный аспект, да, то средства производства оставляли желать, значит, нашим, лучшего. Ведь мы же помним, что, например, у нас вот, если я покажу, вот, например, патрон, да, Дейзе, он был такой, а вот патроны современные. Вообще, первый патрон, по-моему, был запретен в 1812 году. Но потом Дейзе его как бы модернизировал, сделал бумажным, да, это, кстати, ну, и тоже это было 850-е годы, да, там, скажем так. А когда они в серию пошли? И когда они стали вот такими? И почему они стали такими? Да потому что производство позволило массово их выпускать с таким качеством делать. То есть развилось настолько, что смогло вот.
Ну, первый унитарный патрон и первую магазинную винтовку. Под унитарный патрон продемонстрировали Наполеону Бонапарту, сделав на бегу 15 выстрелов.
Я об этом и говорил, что это... Я забыл фамилию этого конструктора, который сделал в 1812 году и прислал как раз Наполеону. Но, по сути, он фактически на 50 лет опередил.
Да, да, и бедняга Наполеон ничего не мог сделать, потому что ему нужно было перестраивать всю военную промышленность Франции вообще, а у него на это не было ни денег, ни времени.
Как же на П, не Паули?
Паули, да.
Ретроградная амнезия, простите, что-то меня косит. Так вот, сталь была хуже, средства производства хуже, люди жрали плохо, жили мало, были они умнее? Это спорный вопрос. Да, были гении, там, ученые, да, мы тоже Паули.
Ну, самое главное, что у них не было такого доступа к информации, как у нас.
Да.
Читать-то не все умели,
чего-то. Конечно. Никто преемственность поколений не отменял. Мы заимствуем все лучшее, как это, ну, иногда, конечно, не все лучшее, но в целом, в среднем, по больнице, мы заимствуем все лучшее. То есть иногда забытые знания вот эти вот должны такими оставаться. Да? Не надо испытывать это ложное впечатление, что раньше вот эти какие-то там мега там какие-то титаны, там какой-нибудь там славянский какой-то стиль там. Ребята, о чем вообще?
Все это было хорошо только в одном случае. В их конкретно отдельно взятых условиях. Вот разумеется. Там просто лучше было никак.
Да, потому что у нас условия даже изменились внешне, мы сейчас живем по-другому. Второй момент, это надо избегать мошенников. Вот эти секретные приемы СМЕРШа, я тут показывал уже скобарь там против, ссылочку.
Это яркий маркер того, что вас, скорее всего, пытаются обмануть.
Да, то есть, все какие-то там, допустим, там бесконтактные бои, там, там, я не знаю, там Лавров, Кадочников, я тоже ссылки дам, я тут когда готовился, какие-то там ученики школы Шквал, там тоже ссылки я себе понавыписывал специально, да. Не надо слушать мошенников, которые говорят, что мега-снаряга, или мега-оружие сделает из тебя там, ну, там, не знаю, там, неуязвимого, непобедимого бойца. Что есть некоторые какие-нибудь там, не знаю, ну, первое я сказал, что про эти приемы там, секретные, СМЕРШа там, ну, это было и у Агриппы, когда мы говорили, Master of Defense, я тебе покажу там универсальную там защиту, универсальный прием.
Весь фехтовальный бизнес был построен на этой фигне. Весь вообще.
Сейчас то же самое. То есть, поэтому, когда вы пойдете по пути адекватного человека, который озабочен действительно самообороной, к сожалению, мы живем в такой реальности, где об этом нужно думать. И я даже потом в конце скажу, почему. То вы можете нарваться на мошенников, да, которые вам будут втюхивать какую-то историческую фигню под видом панацеи и воспитывать у вас этот ложный пиетет, да, перед чем-то там. Да. У традиционных школ я не беру всех, например, там среди каратисты, там всякими поклонами, там все. Я все время смеялся, мы там в одной там группе ММА-щиков, любителей, заходили в зал для соответствующих единоборств, там занимались каратисты, и ММА-щики кричали каратистам: «Парни, когда ваша пижамная вечеринка закончится?» Те им что-то там отвечали, те им говорили: «Ребята, вы что думаете, что вы занимаетесь искусством нормального поединка, одев пижаму и босиком тут прыгая?» Ну, там, стебались, ну, это как бы, это тоже как вот... Различные ведомства любят друг друга, так некоторые школы, ну там ушу, карате, ММА-щиков, там или еще кого-то там, ну то есть это вот взаимная любовь, чье кунг-фу лучше, вопрос философский стоял всегда. Ну, еще раз, значит, не испытывайте ложного пиетета, избегайте мошенников, не верьте в то, что вот эти мошенники вам говорят, например, что вот приемы какие-то есть, или есть мега-снаряга, вот это есть такой нож Кондрат, а это нож
Кочергина,
да. No comment. Я, кстати, тут приложу ссылку на обсуждение боевых ножей. Там как-то называлась она «Обсуждение современных легендарных боевых ножей». Я «легендарных боевых» взял в кавычки в своем плане. Там эта ссылка. Вот именно такие легендарные и вот таких боевых я ни в одном подразделении, ну, специализированном, не видел вообще. От слова совсем. Не видел никого. Хотя я видел чувака, который стал с бёкером, скелетным ножом. Я говорю: «У вас там бёкер какой-то, ну...» Он такой: «Ну, это фигня, конечно, игрушка. Я бы предпочел Кондрат. Если вы в теме, вы понимаете, о чем я так?» Нет, я не говорю, что любой нож гораздо лучше, чем его отсутствие. Назовем это так. Любой нож можно применить, понимаете?
Просто я всю жизнь занимаюсь тем, что я изучаю холодное оружие. Да. Вот, я точно знаю совершенно, что есть ровно, извините, три.
Показано пальцем. Три, вот, да.
Да, три варианта формирования клинка. Это прямой клинок, это изогнутый клинок, и это клинок, изогнутый в обратную сторону.
У меня всегда прямой. Вот. Кавказское детство, тяга к кинжалам.
Вот, все, собственно говоря, никаких других вариантов нету. Ну, чисто исходя из геометрических соображений. Геометрия вот так вот приказала. Все, что вы скомбинируете из этого, это уже конкретный вопрос вашего инженерного гения. А хорошим он или плохим будет по двум показателям этот нож. Первое, по использованному материалу, если он хороший, он будет хороший. Угу. И второе, по умению им пользоваться. Да. Собственно, на этом все.
Об этом и речь. То есть, какая бы мега-снаряга ни была, если ты не умеешь пользоваться, она тебя не
может
спасёт.
Может быть, дерьмовая снаряга, откровенно. И даже твое умение тут не поможет.
Это тоже вариант, конечно, конечно. Значит, ну вот я показал просто вот, и я приложу ссылку «Убийство ножом в Воронеже». Тут такой ролик был на Ютьюбе, тоже там, ну, как сказать, поскандалил, да? И, как бы сказать... Здесь, ну, посмотрите все там вот, и по этим ссылкам, по ножам, почитайте там, кстати, обсуждения, они практически там, некоторые люди повторили у вас сейчас в вашей фразе, и увидите, как это в реальности работает. То есть, зачастую, мы говорили про умения, зачастую вот эти тренировки, они также формируют ложные навыки, потому что в реальной схватке на улице, я уж не говорю про бой, ну бой – это боевые действия, которые осуществляет военнослужащий, ну, непосредственно участвуя в каких-то заварухах. Вот такого фехтования не будет от слова «никогда». Вот такие вот прыжки – это тоже, по сути, дуэльный поединок, только на ножах. Как реконструкция какая-то или тренировка к нему.
Ну, причем использование, к сожалению, к огромному, использование гуманизированного, незаточенного оружия, оно само по себе предполагает формирование некого комплекса ложных навыков, особенно если говорить о спорте, где нужно победить, набрав определенное количество очков или не получив
эти
самые очки в себя. Таким образом, поражается все таким образом не для того, чтобы поразить противника по-настоящему, а для того, чтобы судья увидел, как ты совершаешь оцениваемое техническое действие.
Все правильно.
Вот. А тебе за это, ну, максимум, что тут там тебе пальцы сломают, может быть, и синяков наставят. Собственно, это все, чем тебе угрожает.
Так и есть. Вот, например, ролик про убийство в Воронеже, оно как раз, этот ролик как раз об этом. Там человек избивал другого человека, я не даю оценку сейчас, кто там прав, кто виноват. То есть, он там видно по нему, что он знает, как бить другого человека, а тот, которого били, он достаточно коряво закрылся с одной стороны рукой, прикрыл голову, в этот момент другой рукой извлек нож и нанес удар в брюшную полость, как я понимаю, ну, судя по ролику. Тот даже продолжил его избивать после нанесения проникающего этого ранения в брюшную полость, но где-то минутки через там, минуту он уже не мог вообще ничего делать. То есть он просто упал и, я так понял, впоследствии умер. Никакого фехтования не было. Да, возможен дуэльный поединок даже в уличной драке, и я здесь приведу пример, но немножко погодя, да. Как правило, в уличной драке дуэльным правилам места нет. Это нужно не забывать, потому что иначе просто вы сыграете в ящик. Вот и все. Значит, что, как есть такой совет, ну, он такой универсальный, да, думай, анализируй, советуйся с профессионалами. Но почему-то к нему никто не прислушается.
Даже руки не все моют перед едой.
Да. То есть, первое, конечно, нельзя забывать про уровень физической подготовки. Вот я же говорил, когда давал совет, что ходите в нормальные секции с нормальными спортивными наборствами. Там у вас одновременно с навыками дать глаз, чтобы зубы посыпались, да, например, там, ну, если шутить так, это шутка, конечно, одновременно с спортивными, специализированными, сложными навыками нанесения, например, ударов или осуществления бросков или удушающих или еще чего-то, вам подтянут уровень ФП, физической подготовки. Физическая подготовка – база. Я даже тут притачу ролик, это канал Бадюка Сергея, он о физподготовке говорил с героем России, полковником Головашкиным. Ну, в отношении, кстати, вот именно подготовки для службы, конечно, в спецназе прежде всего. И вот товарищ Головашкин там на этом ролике на 32-й секунде говорит первый раз: а бег – основа всего. Там, правда, потом внизу начали все обсуждать, что бег не основа, лучше кроссфит.
Что у тебя в базе было? Чем ты занимался?
Бег – основа всего, мне так кажется, все-таки.
Там еще что-то такое.
А ну, что вы говорите?
Ну, дело не в этом. Просто люди зачастую не слушают человека. Потом начали там стебаться, что вот там им нужно группой пробежать 5 километров за 25 минут, не зная условий этого бега. Да, понятно, я вам тут, помните, хвастал, что я на беговой дорожке тут зимой выдал на 5 километрах 16:47 или 43, я не помню, что я тут дал там. Потому что Тиконик звездам не отдал. 42 года такие подвиги лучше не повторять. А мировой мастер спорта международного класса, по-моему, 16:10. Так, блин, я бежал на беговой дорожке весь в компрессионке и специализированных кроссовках. Форма одежды в армии определяется обувью. То есть, если ты оденешь камуфляж, носишь масхалат, оденешь кроссовки, да? Но ты будешь бегать не на стадионе группой.
Конечно.
Ты можешь бегать по горам, по очень неприятным горам.
Погляни, подъем
и спуск, например, галька, щебень. Извините меня, выдавать, например, чтобы выбежать из двадцатки, то есть из 20 минут на пятерке, то 20 км в час, не получится ни на подъеме, и даже на спуске не получится. Потому что как только ты разгонишься, ты прям поедешь на жопе, побьешься весь, еще и поломаешься.
Тормозить надо наоборот
и на спуске. Это, да, и на этом твой забег закончится. Закончится вообще. Поэтому, когда там кто-то прикалывается, нужно сначала, прежде всего, понять, в каких условиях это все сдается, да? А потом уже смеяться. Но, как правило, в других подразделениях, вот он, Головашкин, служил в СОБРе, в других подразделениях бывает, когда ты кандидатом приходишь, тебя, например, заставляют, например, на трешке, если сдаешь, вот на стадионе, если сдаешь, прямо выбегать из десятки. Если ты не выбегаешь, тебе просто не разговаривают. Потому что впоследствии ты, ну, просто ничего не сделаешь. Ну, это так, из опыта. Хотя меня тут ругают, что я тут много личных примеров привожу. Ну, не знаю, кому-то нравится, кому-то не нравится. Так вот, кстати, ну, хотя, что тут слушать этого героя России? Да, тут, по мнению некоторых комментариев Ютьюба, он же офицер, полковник, значит, он шакал, да еще и какой-то. Он старший офицер, значит, старший шакал. Что такого слушать?
Обершакал.
Да, обершакал. Я бы, конечно, посмотрел бы на каких-нибудь там пользователей, которые вот взяли бы этому полковнику, герою в России, с таким боевым опытом, в лицо бы это сказали. И посмотрите, что я бы мне просто было бы интересно, что бы с ними случилось. Ну, хотя, скорее всего, офицеры очень выдержаны.
Да ничего бы не случилось.
Не начал бы им голову отрывать. А жалко. Не, хотя, с другой стороны, вот американцы же нас же учат всему, там, вот ЧВК позаимствовали, мы тут рассказывали в прошлом ролике. А вот есть такой фильм дебильный, «Судная ночь».
Да.
Ну, первая часть, ну, не берем там качество игры актеров, всего остального, но сама идея, она же неоднократно фигурирует в таких постапокалиптических или там... в антиутопиях, да?
Вот это вот. Чтобы не убить соседей, наконец,
да,
уже.
Да.
А то он же просто так, достал.
Вот у нас, то есть, 105-ю статью отменят хотя бы на день, тоже будет веселье там. Я думаю, что многие вот эти, которые там такие комментарии пишут, они прям, мне кажется, окопаются в бункере, блин, там, или вырвут от страха себе окоп для стрельбы стоя с БТР, блин, откладывая перед этим кучу известной субстанции. Так вот, офицер советует, да, вот здесь... По спорту надо всегда обращаться к профессиональным тренерам и профессиональным спортсменам, чтобы они научили, а не каким-то идиотам, да? То есть, там, хотя есть такая фраза, еще шуточная, хоть боксер, хоть каратист, для борца ты лишь артист, и здесь я бы рекомендовал, конечно, совмещать и ударку, и борьбу, потому что в наших, особенно в нашем климате, иногда бывает ударка не прокатывает.
Слишком много одежды.
Да, слишком много одежды, даже в голову, если там у него какая-то шапка суровая, там бывает, что... А бывает просто человек высокий, ты не допрыгнешь до башки, и приходится сразу уходить в ноги, а он еще тяжелый, и ты его явно прогибом не воткнешь куда-то там, ну, приходится его так красиво... То есть бороться надо уметь, вот и к чему. Выходить из всяких захватов, бывает, тебя сзади прихватывают как-то там. И опять же, здесь поможет и спорт, и прикладуха, то есть здесь надо понимать. И про физуху я сказал, про профессионалов я сказал, что тренируйтесь у профессионалов, да, вот, чтобы избежать мошенников. Анализируйте их опыт, смотрите отзывы, общайтесь с товарищами. В любом спорте, в том числе и в практической стрельбе, в конце концов, как высшая степень для гражданского человека совершенствования своих стрелковых навыков. Значит, вот тут я еще пометил ролик Павел Бадыров. Есть такой питерский мужчина, очень умный, очень серьезный. Он записал ролик, рассказ о том, почему я считаю, что пауэрлифтинг лучшим боевым искусством. Да? Ну, это такая шутка, он абсолютно адекватный парень, в смысле мужчина. Да? Здесь я тоже бы, ну, как бы сказать, с какими-то корректировками согласился, да, то есть кто не умеет бегать, у нас был такой Вадик Коломыченко, мы его на бокс иногда брали, он пробивал через любые блоки всем. Настолько была взрывная сила мощная, а зачастую именно... поединок на улице характерен своей быстротечностью. Ты не будешь скакать два раунда по 5 минут, там, как это, выискивая слабые стороны врага. Такого не будет. Будет пару ударов, один лежит, другой стоит. У одного мама счастлива, у другого мама плачет. Это наши реальности, к сожалению. Но Павла Бадырова тоже нужно воспринимать критично. Он тоже не панацея, хоть и очень умный человек. И здесь, опять же, ну, он профессионал своего дела, он такой ролик, я его тоже приложу. Понятно, что по тактике, опять же, ты обращаешься к профессиональным военным, по самообороне как таковой, к инструкторам аккредитованных учебных центров, которые тебя учат обращаться с ОПП, оружием ограниченного поражения, учат совмещать какие-то базовые приемы рукопашного боя с применением ОПП, это тоже очень важно. Почему? Потому что вот следующий пункт я себе пометил, будь осторожен, применяя. Вот бить первым, говорят, что нужно, но зачастую это плохо, заканчивается для тебя потом. И стрелять с умом нужно тоже. То есть ты натренировался обращаться с ОПП, походил на практическую стрельбу, и если ты человека там с 3-5 метров уложишь, там, демонстрируя на камеру навыки прекрасного стрелка, то, скорее всего, потом, впоследствии, при разбирательстве и у судьи с прокурором к тебе будет очень много вопросов. Я, кстати, предложил немножко другие ссылки здесь, тоже люди посмотрят. Значит, в Хабаровском крае начался суд, ну, это преамбула, на России-24, по-моему, взял ссылку из Ютьюба, нашел ролик, начался суд над предполагаемым убийцей пауэрлифтера Андрея Драчева. По версии следствия, боец смешанных единоборств Анар Аллахверанов до смерти избил его после конфликта там, в ночном клубе. Я приложил ролик, если вы ролик посмотрите, там полная версия, потом, значит, сам момент убийства из канала «Россия-24», какое-то еще описание, там, ну, какие-то там, просто три ролика приложу. Вы обратите внимание, что там, кстати, был дуэльный поединок, то есть они прям оба разделись с голым торсом, начали друг друга там фехтовать, и просто этот оказался, ну, имеется в виду, тот, который занимался смешанными наборствами, оказался просто более, как сказать, подготовленным именно для такого дуэльного поединка. Ошибка пауэрлифтера была в том, что он именно пошел на условия вот этого борца ММА, да, бойца ММА. А, кстати, ММА тоже же переводился Mixed Martial Arts, то есть боевые искусства, смешанные боевые искусства. Да? Боевые, опять, есть в классическом определении боя, это не совсем боевые. Это искусство поединка. Искусство смешанного поединка, то есть смешанными приемами. Так вот, если бы пауэрлифтер, например, повелся как-то по-другому, то есть избрал, применил слово «тактика», другую тактику ведения боя, возможно, что он бы остался жив. Более того, даже на полной версии видно, что этот бой разгорался несколько раз, и, в принципе, что пауэрлифтер, что этот парень, не могли, в принципе, расстаться. Но я так понимаю, что у них был как раз конфликт, чье кунг-фу сильнее. Вроде бы, как по словам отца, тот его толканул плечом, пауэрлифтер попросил быть повежливее, поаккуратней, один извинился из двух, а второй сказал, ты что, качок? Тот видно, что-то ему ответил, и вот, значит, один качок, один не качок, тот говорит, твоя качалка – это фигня, главное – выносливость. Но это вот со слов отца потерпевшего. Здесь тоже в ролике это есть. И вот они устроили действительно на YouTube, на вот этом, в этом ролике, видно, что они устроили что-то аналог дуэльного поединка. Никто не вмешивался, никто их не разнимал, были там какие-то секунданты, и после добивания, когда пауэрлифтер оказался в нокауте, значит, ММАщик бросился добивать. Я не знаю контекст. Это, может быть, сработал такой вот именно навык, который зачастую ММАщики отрабатывают, когда работают, например, ну, в парах или проводят тренировку с мешком в партере, да, или же потом отрабатывают этот навык, например, участвуя в каких-то межклубных соревнованиях, межклубных поединках, межклубных соревнованиях, ну, и соревнованиях разного рода, да. То есть зачастую мы видим добивание, когда человек падает, ну, или, в смысле, уходит вниз каким-то образом, вы его кидаете, опрокидываете, там, еще что-ли, после удара он уходит вниз, вы выполняете добивание, то есть добивание в ММА, это такая классика, да, но на улице выполнить добивание, и, кстати, парень какой-то бросился, потом, ну, закрыл, как вот обычно это делает рефери в ММА, да, но вот случилась такая трагедия. Вы посмотрите, я не даю никакую оценку ни одной стороне, ни другой, потому что я не следователь, я не опрашивал свидетелей. Но просто вот картинку видите, дуэльный поединок на улице, чем он закончился. Второй ролик я приложил, когда...
А я даю оценку.
Борца.
Очень даже спокойно даю оценку, потому что у нас есть вот боевой устав, а есть другой устав, называется Уголовный кодекс Российской Федерации. И вот тот молодой человек, который совершил убийство, дальше уже можно рассуждать о всяком, но он совершил убийство, причем предумышленное.
В этом
использовав специальные навыки, что является однозначно отягчающим обстоятельством.
Я об этом тоже хотел сказать, но немножко дальше, то есть просто сравнить два ролика. Ну, сейчас, раз вы уж начали, да, действительно так. Почему я написал, будь осторожен, например, когда ты всему этому научился, нужно себя понимать, что если ты на камере, вот как этот товарищ, продемонстрируешь такой бой, который ты продемонстрируешь в ринге, все, вот кто обсуждал это событие, все говорили, что он чуть ли не профессиональный там боец, профессиональный убийца. Профессиональный в каком смысле? Он любитель. Да, он участвует, он спортсмен-любитель, он участвует в любительских соревнованиях, там, клубных, неклубных. Его нельзя назвать физкультурником, потому что физкультура не соревнуется. Да? Его нельзя назвать спортсменом профессионалом. Он не выступает на соревнованиях за деньги. Да? Ему не платят за это зарплату, скажем так, к примеру. Да? Он спортсмен-любитель. Но в рамках этого дела, его освещения корреспондентами, оценка у простых обывателей, у общества, общественности была такая, что это убийца забил бедного вот этого мальчика пауэрлифтера. И отец, кстати, он давал интервью в суде, он сказал, что вот мой сын соревновался, он был мирным человеком, он соревновался только вот с весом и сам с собой. А этот его вот такой специализированный боец убил. Естественно, это судом будет воспринято как очищающее обстоятельство. И если, возвращаясь к стрельбе, вы будете там исполнять что-то с оружия ограниченного поражения или с дробовика, который вы храните дома, назовем это так, ну, сленгом дробовик, да, пускай нас не ругают за это, неважно с чего там, с Випря, с Бинелли, не с Бинелли, с Сайги 12-й, не с Сайги, там, с
Випря, да хоть, двустволки, какая
хоть чего, да, хоть шижа там, да, действительно, одна, хоть сходится на стволке. Если вы будете все это вот как сказать, выполнять, демонстрируя просто еще на каком-то удалении, то есть вас никто не бьет, пускай он там вам хоть чем угрожает. Но если на камере это будет видно, что там за 5 метров вы кого-то сбили просто, стопудово это будет расценено нашими правоохранительными органами и впоследствии судом как убийство. Как убийство. И поэтому говорю, нормальные инструктора, когда тебя учат обращаться с оружием ограниченного поражения, они говорят, да, это опасно, это риск. Они учат тебя, прежде всего, каким-то такому миксу, то есть ты применяешь какие-то навыки рукопашного боя, то есть ты блокируешь атаку противника, и во время атаки ты пресекаешь ее применением вот этого оружия ограниченного поражения. Если он будет от тебя стоять 3 метра, ты достанешь, и у него там шмалянешь, ну это будет все. То есть сядешь ты, а не он. Хотя, может быть, он виноват чисто по-человечески. Вот об этом нужно помнить. И второй момент, вот я хотел тоже ссылку приложу, это убийство борца, то есть человека-специалиста, Юрия Власко, это на побережье Байкала, его там убила толпа. Там увидите на ролике, тут уже явно не дуэльный поединок, тут просто толпа, они выходили с другом из клуба, напали на его друга, он заступился, и на него нападали сзади, несколько раз ему ударили по голове, в итоге он умер. Вот так. Вот, к сожалению, наши такие реалии. То есть зачастую даже специализированные навыки, как вот этот борец явно мог там одному объяснить, что он не прав, к примеру, да, защищая своего друга, например, какому-то обидчику, да, но они его здесь не спасли. Поэтому даже это не является панацеей. Ну, что здесь, опять же, можно сказать? Что самое главное оружие любого человека, любого военнослужащего, не военнослужащего...
Это мозги.
Да, это адекватность. Ну, вот как свойство мозга, скажем так, да, адекватно оцените угрозу. Тот же пауэрлифтер мог просто взять, ну, грубо говоря, ну да, там, несколько раз этого мальчик уронил, еще до того, как они там разделись, как гладиаторы начали биться, у них там было 3 стычки в ролике, он мог взять, просто вызвать такси и уехать. Но ему, не знаю, что не позволило. Почему он разделся, почему он принял правила игры, я так и не понял. Если ты этим никогда не занимался, но я же не прихожу, допустим, пауэрлифтерам и говорю, давай, тебе, сколько вы здесь поднимаете?
300, давай я тоже.
Давай я подниму. Вот у меня, кстати, была тут последняя тренировка, я тут дурковал в маске, бегал 9 раундов по 3 минуты на 3 учебных точках, то есть толкал саночки и парашют с полной нагрузкой, бегал в гору с таким болгарским мешком 22 килограмма, держа его на плечах, и потом 3 минуты выполнял там функциональные упражнения. А рядом со мной занимались пауэрлифтеры, ну, знакомые мои. И они мне говорят, мы, говорит, видели, как ты в маске, мы, наверное, бы сдохли. Я говорю, сколько здесь? Они говорят, 320.
Я бы тоже сдох.
Я говорю, я бы тоже. То есть, я говорю, тут у нас собрались, говорю, вот, ну, совершенно просто разные по... То есть, я чем занимался? Я занимался физической подготовкой, да, то есть, готовлюсь к каким-то стрессам. То есть, военнослужащий, он не бегает, как марафонец, да, там, в трусиках каких-нибудь, в маечке, в кроссовочках, и там, он бегает по-другому. Я вот бегал так, то есть, я толкал сначала что-то, причем я вывел нагрузку и парашюта и санок на полную нагрузку, это дорожка, вот она такая косая, она стала такой ощущение, что автомобиль толкаешь. У меня когда-то был Волк ГАЗ-4-10, я прямо его вспомнил в этой масочке, то есть, ну, было весело. Потолкал, да, ну, а у пауэрлифтеров свое кино. У меня нет желания с ними там писюнами помериться, так у них со мной тоже. Мы совершенно разные люди, мы друг друга уважаем, там, как-то здороваемся всегда, там, какие-то комплименты друг другу, они мне, там, я им такие, ну, мужские, там, мол, там, молодец, хорошо пожал, хорошо потянул. То есть у нас, у нормальных людей нет желания вот этим мериться, понимаете? Тут меня еще как-то упрекнули, что я тут сравнивал людей и военных с волками, а гражданских с собаками, но народ, у нас такое ощущение, что нужно еще отдельные ролики снимать для глухих и слабослышащих, прямо, конкретно. Я объясню, я сравнил конкретных персонажей в Миллерово. Человек, который бил военнослужащего, инженера, занимался тайским боксом. То есть я его сравнил с бойцовской собакой. Не с простой собакой, а с бойцовской собакой. Собака, тренирующаяся для боя. Второго мальчика я ни с кем не сравнивал, но сказал, что если бы он схлестнулся с боевыми офицерами и перечислил 3 подразделения, кстати.
Так и было,
да,
подтверждаю.
То это было бы как столкнуть боевую собаку с волком. А в данном случае, например, вот если такую же аналогию про собак, почему-то она всех бесит, это был боевая собака, то есть, например, амстаф, которого тренировали для боя, хотя амстаф очень любит людей, детей любит, вот есть куча роликов в Америке, там дети что-то только не делают с этим амстафом, если его нормально воспитывать. Но если ты его воспитываешь как бойцовского пса, это страшный пес, получается, для других собак, он людей также может любить, а псов будет ненавидеть. Так в данном случае, получается, есть такую аналогию на собачьих делах, то есть амстаф, например, свистнулся с очень сильной собакой, очень уверенной в себе, типа Алабая. Хороший пес, но не бойцовский. Еще, например, не тренированный на бой. Ну, живет себе дома, там, на даче у кого-то охраняет. Там. Это сильный пес, безусловно, уверенный в себе. Ну, вот есть такую аналогию проводить. Любая, конечно, аналогия, она ложна. Но иногда бывают такие аналогии, они дают просто понять суть.
Это для иллюстрации.
Да, для иллюстрации.
Не более того.
Главное что, еще раз, имейте голову на плечах, занимайтесь у профессионалов, не ведитесь на на предложения мошенников, легко получить результат. Помните, что вы занимаетесь не боевым искусством, без кавычек, да, а искусством поединка, если вы что-то там, реконструкция какой-то, в том числе исторической. То есть адекватно понимаете, чем вы занимаетесь. Занимайтесь спортом, занимайтесь играми, в том числе тактическими, такие как страйкбол. То есть называйте вещи своими именами, адекватно воспринимайте реальность вокруг вас, и всем будет хорошо. Это позволит, ну, как минимум, в каких-то экстремальных ситуациях, возможно, даже сохранить жизнь.
Вот а об этом я хотел сказать. Как минимум сильно облегчить ее.
Или сильно облегчить ее.
В любом случае, да.
Ведь потому что, знаете, есть такая поговорка, если кто-то сильно плачет, да выпендривался, значит. Один раз человек, который очень сильно кричит, что он там чем-то боевым занимается, его некоторые другие, которые, может, не боевым занимаются, хотят проверить, а настолько ли он боевик или нет. То есть вот здесь всегда нужно иметь голову на плечах. Вот об этом я и хотел в итоге сказать.
Самое главное за время обучения карате у одного очень умного человека, у Николая Георгиевича Полякова, я его самое главное, что вывел, он постоянно говорил это, ну, конечно, не на каждой тренировке, но уж раз в неделю мы от него это слышали точно. Что говорит? Если вы избежали драки, вы в ней уже победили. Это абсолютно святые слова.
Конечно.
Потому что вы таким образом просто избежали массы проблем, потому что если вы таки вписались в драку, вам нужно, во-первых, будет сохранять себе здоровье, во-вторых, возможно, побеждать. Может быть, победить-то и не получится, кстати, еще вариант. А если вы кому-то нанесете серьезные травмы, вы будете разбираться с правоохранительными органами с большой долей вероятности. А если вам нанесут травмы, вы будете разбираться с медициной. Поэтому лучше всех конфликтов избегать. У нас и так...
По возможности, конечно. У нас и так жизнь сложная.
У нас и так жизнь сложная, которая может доставить вам проблем вообще на ровном месте.
Вот. Это точно.
Безо всяких конфликтов, драк и так далее. Вот буквально в любую секунду может упасть кирпич, поэтому поберегите здоровье для семьи, работы, творчества и построения социализма во всем мире.
Это точно.
Спасибо, всё, Максим.
Спасибо большое.
Спасибо. Всем пока.
До свидания.